Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Бродский, Профер и свобода слова. Разговоры с Цветковым. Диалог на Бродвее. Смерть издателей. Хефнер и Ньюхаус. Книжная полка. Уильям Таубман. Биография Горбачева. Сегодня наш разговор с Алексеем Цветковым будет посвящен теме, которая никогда не уходит из наших передач – Бродский. Все, что касается Иосифа Бродского, безумно интересно для всех русскоязычных людей, где бы они ни жили. Знаете, Алексей, у меня однажды был такой случай. Пришло письмо от слушателей. И они сказали, что, вы знаете, мы слушаем ваши передачи всем цехом. Включаем компьютер, работаем и слушаем. Все очень интересно. Только скажите, почему вы все время упоминаете какого-то Бродского? Он что, ваш родственник? Вот я и подумал, что ваш действительно как родственник. Во всяком случае, положение Бродского в русском сознании, в русском обществе, в русской литературе, в русско-литературном процессе абсолютно исключительно. Я сужу об этом потому, что миф Бродского постоянно меняется и растет. Теперь уже никто не говорит о том, что Бродский – это тунеядец, как когда-то. Уже никто не скажет, что Бродский – местечковый поэт, как было в мое время. Но по-прежнему продолжаются поиски личности Бродского, который устраивает многих. Ну, например, с одной стороны, Бродский – космополит. Бродский, который живет вне стран и народов. Бродский, который выясняет свои отношения с вечностью и языком, а не с людьми. С другой стороны, недавно появился новый миф Бродского. Бродский имперец, бродский патриот, бродский украинофоб, что, конечно, базируется на печально, я бы сказал, знаменитых стихах о независимости Украины. И вот недавнее добавление. Бродский как совок. Меня заинтересовала эта публикация, и я предлагаю сделать ее поводом для нашего разговора. Сравнительно недавно появились две книги Профера. «Элиндей Профер» сначала. К этому я имел прямое отношение, потому что я посоветовал корпусу издать эту книгу, и в течение от одного вечера было принято решение, потому что она по-русски, эта книга вышла раньше, чем она вышла по-английски. И пользовалась огромной популярностью. Элиндей приехала в Москву, в Петербург, всюду ее встречали на ура, и она была полностью потрясена тем, насколько русских людей интересует все, что связано с Бродским, и с ней тоже. Но недавно вышла еще одна книга Профера, на этот раз Карла Профера, его посмертные заметки, которые были не опубликованы при жизни, где тоже шла речь о Бродском. Эти две книги вызвали очень острую реакцию. С одной стороны, интерес, с другой стороны, некоторую дрожь, потому что они нелицеприятны, эти книги, и там есть неприятные вещи, написанные о Бродском. И вот появилась недавно рецензия некого Сергеева в журнале «Просодия» «Карл Профер и мемориальные стратегии». Я приведу длинную цитату из этого материала, потому что мне кажется, что она будет хорошей затравкой для нашего разговора. «Первое, что бросается в глаза, — пишет Сергеев, — когда читаешь эти мемуарные заметки, речь идет о Профере, — это ощущение интеллектуального равенства автора и его героя. И ощущается оно тем полнее того, что никак не подчеркивается. Профера интересуют не политические высказывания в диссидентском стиле, которые мы и так представляем по сотне мемуарных текстов, но лишь те суждения, которые позволяют понять природу социальных представлений Бродского и его друзей. Профер, к примеру, с удивлением обнаруживает, что почти никто из них, из круга Бродского, не готов принять безоговорочно свободу слова. Собственно, эти беседы показали мемуаристу, что между ним и его русскими друзьями пролегает онтологическое различие. Это не люди с западным мышлением, живущие в СССР. Это люди с антисоветским мышлением, которое зеркально отражает советское мышление, ничего не меняя по сути. Собственно, это наблюдение Профера и есть смысловой стержень его заметок о Бродском. Профер, как человек со стороны, увидел то, что ускользало от взгляда его советских современников. Алексей, вы не просто свидетель этих событий, а и участник. Вы знаете и Карла Профера, и Элиндея Профера, и Бродского. И, как и я, мы знакомы с этой средой. Поэтому, мне кажется, важно вспомнить, как оно было и что тут можно сказать. Вот этот самый эпизод свободы слова – Как я понимаю, вы просто присутствовали при этом.
Я не присутствовал. Со мной случился аналогичный эпизод. Но именно благодаря вот этим мемуарам я его поставил в логические рамки.
Так давайте начнем сначала. Где были вы, где были профиры и что происходило?
До аспирантуры и даже во время аспирантуры я какое-то время работал в издательстве «Ардис». И вот я приехал на работу, издательство было, местоположение все, оно было в подвале, а это был дом профера. И профер сидел в гостиной, беседовал с каким-то из своих студентов. И речь шла о свободе слова. А я просто стоял по какому-то другому поводу, но они рассуждали о том, что вот есть риски какие-то, сопряженные со свободой слова, которые как бы побуждают ее ограничить. А вот есть свобода слова, и что важнее? И он вдруг посмотрел на меня и сказал, а как ты считаешь, что важнее? Я, надо сказать, совершенно не задумывался тогда об этом предмете, но как-то я так почесал голову и сказал, конечно, свобода слова. Я вот так понял, что ему это понравилось, но узнав о том, что это у него был как бы пробный камень на всех, я теперь понял, что он имел в виду. Я не могу сказать, что у меня тогда была большая работа мысли, когда я дал этот ответ, хотя теперь я могу объяснить, почему я так ответил, и теперь я, конечно, так отвечу обязательно.
Да. Вот теперь как раз мы и попробуем задать этот вопрос заново, потому что сейчас он очень остро стал на повестке дня в Америке. Это связано с огромной дискуссией, связанной с hate speech, речи ненависти. Речь идет о том, можно ли каким-то образом ограничивать свободу слова, если это слово сеет раздоры, если это слово сеет ненависть. Мы знаем, что совсем недавно в Беркли происходили волнения, связанные с тем, что в Беркли, это один из самых либеральных университетов Америки, один из лучших университетов мира, и там должен был выступать человек с правыми взглядами, студенты были этим крайне недовольны, начались волнения, больше 100 полицейских участвовало во всем этом деле, 100 тысяч долларов университету стоили меры для того, чтобы не было беспорядков и так далее. И тут стал вопрос о том, насколько свобода слова абсолютна. И сегодня в Америке этот вопрос решает каждый, потому что это острый вопрос для всех.
Но вот человек, о котором вы говорите, этот Майло Янополос, он не просто правых взглядов, он, конечно, экстремистский правых взглядов, он расист, он антифеминист, он провокатор.
Да. Знаете, я специально послушал его. Да. Это очень любопытная личность, он гей открытый, он англичанин, он интеллектуал, он человек образованный, и он шут. По природе своей паяц. Я посмотрел, как он ведет себя с аудиторией, как он отвечает на вопросы. И весь смысл этих встреч с публикой заключается в том, чтобы провоцировать скандал и наслаждаться им. Его нельзя принимать всерьез, но тем не менее студенты Беркли именно это и сделали.
Ну да, но шут или не шут, но это экстремистские взгляды. На самом деле опасность, на мой взгляд, гораздо больше, потому что во многих университетах, в том числе и ведущих, студенты сейчас не хотят слышать то, что им неприятно. Допустим, преподаватель очень часто должен давать такие предупреждения студентам. Сейчас я буду говорить о неприятном, если хотите выйти. Неприятное имеется в виду, что он может говорить о рабстве, о расизме, я не знаю, об изнасилованиях, вообще о каких неприятностях, которые были в истории. Кроме того, разного рода меньшинства, а их много, и все со своими интересами, эти студенческие, они группируются, и они выступают против того, чтобы люди, не принадлежащие к ним, вообще обсуждали их проблемы. Вам евреи здесь ни при чем, но если я не еврей, то я не должен говорить о еврейских проблемах, когда я о Холокосте. Более того, есть еще более порочное понятие, на мой взгляд, это апроприация культуры. Когда вы написали, допустим, я не знаю, повесть из жизни Америки, скажем, там вот 18-го, начало 19 века, и описали чувства рабов, а вы не имеете права, потому что вы белый. Вот ведь куда заходит
эти тормоза. Да, я слышал такие вещи, например, про нас с вами, где сказано, что вы не имеете права судить о России, потому что вы там не живете, поэтому не можете говорить о России.
Именно.
Но можете говорить о Древнем Риме, в котором никто не живет. В «Нью-Йорк Таймс», газета либеральная, которая, конечно, выступает против такого паяца, как я сказал, который выступал в Беркли. Но при этом там дела недавно печатная статья о том, что меньшинства должны иметь право на свое слово. В том числе одно из самых угнетаемых меньшинств в американских университетах – это консервативные профессора, которые, конечно же, находятся в меньшинстве. И надо их тоже выслушать. Все это кажется совершенно очевидным. У всех должно быть право. Но давайте пойдем дальше. Ну, скажем, у сталинистов в России должно быть право высказывать свою любовь к Сталину, как это делается сейчас в России?
Ну, так сказать, либеральные ценности, они не национальные. Если я считаю, что сталинист имеет право выступать со своими взглядами в Соединенных Штатах, то что также он имеет право выступать с ними и в России, и, я не знаю, в Бангладеш.
Но, например, в Германии вы не можете выступать с нацистскими взглядами, это противозаконно.
Там какие-то вещи запрещены, допустим, нацистская символика, которая тоже относится к свободе слова. Запрещено отрицание Холокоста. Но я не думаю, скажите мне, кто эти эксперты, которые будут сидеть и сортировать идеи на нацистские и ненацистские, коммунистические и некоммунистические.
Но это вообще делается довольно просто. Я только что приехал из балтийского турне, я был во всех трех столицах балтийских стран, и во всех них запрещена как нацистская, так и коммунистическая символика. Это просто запрещено законом. И где же свобода слова? Значит, она не абсолютна?
Секундочку, в Америке она, к счастью, я считаю, почти абсолютно. Первая поправка к Конституции запрещает Конгрессу принимать любые законы, относящиеся к свободе слова, свободе религии, вот к основным свободам. Это не значит, что нет каких-то ограничений, которые устанавливает суд толкующий. Это, допустим, нельзя, если ваше слово может привести к немедленному какому-то преступлению, вот этого нельзя, допустим, нельзя кричать в театре пожар, да?
Это
или нельзя воскликать толпу, которая стоит вот с ножами и с факелами, на то, чтобы там громить вот нехороших людей. Все остальное можно.
Это все довольно любопытно, потому что очень трудно определимо. Именно этим занимается Верховный суд, который постоянно решает, как первая поправка соотносится с Конституцией. В частности, я специально поинтересовался, какие все-таки ограничения есть у свободы слова. Они все время меняются, все время появляются новые какие-то явления. Ну, например, интернет. Это новое явление, которое Верховный суд, он все еще в процессе выяснения отношений первой поправки с интернетом. Так вот, знаете, какое главное ограничение? Вы не можете провоцировать человека лицом к лицу. Довольно любопытно.
Это то примерно, есть, это я и говорю,
то есть
да.
Вы можете говорить вообще, вы можете рассказывать что угодно, но вы не можете провоцировать человека агрессивными словами, потому что слова приравниваются к действию. Ну и тут, конечно, проблема, потому что что называть агрессивными словами? И там есть любопытная оговорка. Если вы, например, снабдили свои агрессивные словами обезоруживающей улыбкой, то это изменяет вашу ситуацию. Короче говоря, это довольно сложно. А как Бродский решил эту проблему? Вот в споре Профера и Бродского, на чьей вы стороне?
Если я буду на стороне Бродского, я должен признать, что не прав Профер и не прав я. Но я своих взглядов не изменил. Зачем мы вообще все уезжали в Америку? Честно говоря, там о благосостоянии я не думал. Хотя для меня это был, так сказать, любой шаг был шагом наверх. В России у меня было часто сложное материальное положение, иногда не было крыши над головой, иногда и есть не было достаточно. Все эти проблемы отпали полностью. Одна из первых моих работ была, я работал дворником в городе Йонкерс, это такой пригород Нью-Йорка. За это мне полагалась крошечная такая квартирка, она из какой-то кладовки была переоборудована, там все было. И, по-моему, $400 жалования. Вот на эти деньги я ел, я одевался, я ухитрялся покупать книги. Потом, конечно, у меня появились запросы, естественно. Но что меня поразило с самого начала, что все можно говорить, все можно читать. У других государств другие конституции, но я считаю...
Известно, что американское отношение, конституционное отношение к свободе слова самое безусловное во всем мире. То есть во всех демократиях, в любых, в Канаде, во Франции, во многих странах с древними традициями демократии гораздо больше ограничений. Америка меньше всего склонна ограничивать свободу слова в мире. Вы выступаете за?
Я выступаю за.
А почему Бродский был против?
В конце концов, это сводится к тому, что плохим людям нельзя давать свободу, потому что они... нас победят. У многих наших бывших соотечественников они считали, что есть вещи, ради которых свободой слова можно поступиться.
То есть свобода слова не абсолютная ценность.
Не то, что есть ценности больше, чем свобода слова, а то, что есть ценности, в пользу которых ею следует поступиться. I'm saying it now. I'm saying it now. Even if you never hear this song, somebody else will know. I'm saying it now. I'm saying it now. Even if you never hear this song, somebody else will know. No, no, no. I just can't explain how good it feels.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров». «Американский час» с Александром Генисом.
Алексей, я хотел бы узнать ваше мнение о мемуарах Профера в контексте прочих воспоминаний о Бродском. Все мы знали Бродского, все мы читали о Бродском. И все мы можем сравнить наши впечатления с впечатлениями американцев пропер. Мне кажется, в данном случае очень важно, что они американцы, а не наши соотечественники. Что вы скажете по этому поводу?
Ну, что мы читали? Во-первых, так сказать, я не думаю, что я прочитал библиотеку, но я знаю, допустим, разговоры с Бродским Соломона Волкова и книжку Лосева, естественно, его биографию. Надо сказать, что Лосев академический ученый, но книга его совершенно не академическая. Во-первых, я хочу, так сказать, в свете того, что я скажу, я хочу сказать, что я Лосева, так я просто обожаю и как поэта, и как человека.
Мы все дружили с Лосевым.
Мы все дружили с ним, да, так что мы знаем, о ком мы говорим. Тем не менее, вот я открываю эту книгу, и буквально на третьей странице я вижу, он читает некоторую нотацию, что вы должны понять с самого начала, что речь идет о гениальном поэте. Я закрыл эту книгу, я больше ее не открывал, я ее не читал. Я не воспринимаю таких вот жизнеописаний из коленопреклоненной позы.
Ты а именно... проферы в этом контексте?
Проферы относятся к Бродскому, ну, просто как к человеку. Во-первых, они с любовью к нему относятся. Они положили на него массу усилий. Наверное, у людей создается впечатление, что вот он выехал, и тут его встретили с оркестрами, подняли с цветами и понесли. Нет, он попал в эту несчастную Вену, как все мы, и там, так сказать, был полностью дезориентирован. Эти люди подняли на уши массу других людей, чтобы немедленно добиться ему визу, чтобы у него взяли интервью.
Чтобы он встретился с Оденом, чтобы он необычайно
важен. Чтобы он встретился с
Оденом. Оден был первым поэтом английского мира.
Да, но чтобы он получил работу профессора в одном из лучших университетов Америки, Мичиганском. При этом у него же не было среднего образования, вы понимаете? А в Америке тоже так вот не берут с улицы. То есть эти люди сделали для него очень много. Им эта поза, а я их знал очень хорошо, они не могли относиться к нему иначе, как просто к равному. Ведь тут же иногда заспоришь в том же Фейсбуке и натыкаешься на возмущенные, кто они такие по сравнению с ним. Они, ого-го, по сравнению с кем угодно. Эти люди вытащили со дна огромный пласт русской литературы, не только Бродского, хотя бы Соколов. Я уже не буду...
Те 100 книг, которые вышли у проферов, стали основанием для библиотеки свободной русской литературы, и я считаю, что им надо поставить памятник на Красной площади, где-нибудь рядом с первопечатником. Еще одна цитата из статьи, которая послужила поводом для нашего разговора. Теперь можно предположить, что же, собственно, задело Бродского в этих мемуарах. Впервые в жизни он увидел себя со стороны взглядом равного человека, и то, что он увидел в этом зеркале, оказалось для него нестерпимо. Вместо западного интеллектуала, каким он мнил себя в своем воображении, он увидел себя абсолютно советским человеком, то есть антисоветским, что одно и то же, ибо принципы мышления одинаковые. Это шло полностью вразрез с мемориальной стратегией самого Бродского, в результате чего поэт и совершил такой странный и недальновидный шаг, как попытка запрета публикации мемуаров Профера. Ваши комментарии.
В России Бродский, ну, при том, что, так сказать, не было, он не был там лауреатом Нобелевской премии еще, но, по крайней мере, в том кругу, который о нем знал, он был культовой фигурой к тому времени, когда он выехал. И когда он встретился вот с этими людьми, которые к нему так не относились. Может быть, к нему не относились и другие, я не знаю, там, у него было много, приобрел друзей там, в американской литературе, которым было любопытно с ним общаться, но эти люди не писали о нем мемуаров. А у этих людей, у проферов, был профессиональный интерес. Они, собственно говоря, любили русскую литературу, это была часть, но они могли писать только так, как они ее видели. У них не было вот этой позы, о которой я сказал. Естественно, Бродский, как любой из нас, собственно, как я уже упоминал, оказавшись за границей, был сильно дезориентирован, а потом все стало складываться к благополучию его. Вот и премия, поэт-лауреат Соединенных Штатов, известные друзья, которые дорожили этим знакомством. Но были эти люди, которые видели его в неудобном для него положении, может быть. С любым из нас в жизни случается такая вещь. Никто из нас не совершенен. Бродский несовершенен, я несовершенен, вы несовершенны. Но вот как, я не понимаю, как можно было догадаться и пригрозить судом человеку, который для тебя столько сделал, при том, что я совершенно не вижу, если бы это были какие-нибудь письма, понимаете, вот как была история известная, там, я не знаю, там, с Довлатовскими письмами. Тогда понятен рычаг юридический, каким можно за это зацепиться. Не позволить человеку угрожать судом за то, чтобы он, что он напишет, что он думает, причем ничего злого он там о нем не написал.
Алексей, у каждого поэта, в всяком случае, каждого русского поэта, есть свое отношение к Бродскому, а то по необходимости. Просто когда мы живем рядом с гением, а с этим я спорить не могу, то с ним надо либо спорить. Вот, например, Вера Павлова. Я ее спросил, как она относится к Бродскому. Она говорит, это мы разные профессии у нас. Она ответила примерно так же, как Бродский ответил про Евтушенко. Бродский пишет длинные стихи, а я короткие. Это принципиальная разница. Что, между прочим, довольно остроумно и, по-моему, правильно. Либо спорить, либо подчиниться, что делают многочисленные эпигоны Бродского. А как решили этот вопрос вы?
Ну, во-первых, Вера тогда должна еще сильнее упрекнуть Пушкина, то есть он совсем другой профессии. Когда я познакомился с Бродским, когда я услышал впервые его стихи, услышал я, собственно говоря, их еще в Москве на его выступлении, по-моему, в МАИ. Они меня впечатлили, но не поразили. А поразили меня, когда, я не знаю, вот что ли его первая публикация в «Континенте», и потом, когда я уже попал в «Ардист», мне дали два сборника, которые вышли, «Часть речи» и «Конец прекрасной эпохи». Вот это меня поразило по-настоящему. Я приходил в экстаз всегда, когда я видел стихи, которые мне очень нравились. И я помню свое впечатление, оно было очень ярким. Всегда смотришь на это, а могу ли я у этого человека что-нибудь взять? Но я к тому времени уже взял у тех, у кого я собирался брать, все, что мне было нужно.
Заболотского, например?
Например, Заболотского, Мандельштама. Это был даже у Пастернака, к которому я сейчас сказал, гораздо похладнее отношусь. Это был совершенно другой багаж. Я сейчас не отношусь с таким энтузиазмом к стихам Бродского. Ну, сколько времени прошло, у нас меняются вкусы. Не он один. Но дело в том, что мы с ним очень разные. Мы с ним как бы антиподы. Он холодный и кажется мне с годами еще охладевающим с возрастом. А я человек такой, ну, в общем, я могу и рубашку порвать, да.
Ну и что же попало в ваши стихи от Бродского? Прочтите нам.
«Я провел вместо Бродского 7 лет в вольере. Носил вериги, но оступился в вере. Семенил в колесе, семья, работа. Рвался к финишной, положив на старость. По капле выдавливал из себя идиота. Экзеги монументум, чему осталось. На ничьей полосе, половинкой в сумрак. Цикл посущественней, чем смена суток. Вкусил экскурсантом на Сан-Микеле дружбы в граните, с кем не смог в теле. Скоро буду рад и такой встрече. Разница слаба, эпигон или гений, где от нас остается часть речи, но уже никакое из местоимений. Возложил к подножию 100 лир и Муратти, память праху о предстоящем брате. Слева в сумраке, совсем как покойник, стартовал с ямба, пересел на дольник. Различаю на слух, где чехи, где словаки. Был у Китца в Риме, у Лесьмина в Польше. Здесь верны только женщины и собаки. Я любил обеих, но кошек больше. У кого над островом крыша в звездах, врос загробно в адриатический воздух. После Бродского, как и после Бога, остается воздух, и это много».
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Смерть издателей. Хефнер и Ньюхаус. Книжная полка. Уильям Таубман. Биография Горбачева.